Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С праздником всех, дорогие, поздравляем. Сегодня большим праздником, большим, потому что их много вместе собралось, этих праздников, и для нас они ценны и дороги, эти праздники. Ну, вы помните, что некогда благословили в этот день совершать новолетие, обновление календарного года, и в этот день благословили, как некогда, не так давно это произошло, чтобы в этот день мы служили благодарственный молебен Господу, благодарственный молебен и прошение на благополучное благословение последующих наших дней и следующего нашего года. Вот я боюсь, что мы в прошлом году не послужили этот, понимаете, так вот, это надо спросить, потому что странный год получился. Не помните, служили мы или нет на благословение этого года. Надо послужить. Ну, в общем-то, хотя это и недавнее благословение, но, как видим, очень и весьма необходимое. Итак, поблагодарим Господа за то, что в этом году мы, календарном году, просто, в этом году мы от Бога получили ту благодать, которую больше той, чем заслужили. Вот так мы скажем. И попросим у Господа того, чтобы в наступающем году, в календарном году, Господь простил нам наши грехи и вразумил и наставил на путь спасения. Потому что все несчастья, которые происходят с нами, они, безусловно, направлены, как вы знаете, для того, чтобы на внутренне собраться, наконец начать молиться, наконец понимать, что мы в руке Божией. Потому что, к сожалению, пословица правду говорит, пока не станет что-то там летать и взрываться, некоторые не крестятся даже. Вот, если вы это помните. Пусть испытания эти нам послужат для внутренней нашей христианской собранности, потому что она нам еще очень нужна. А в чем, мы дальше с вами еще больше сейчас поговорим. Итак, первый праздник, который сегодня установлен церковью, это праздник послерождественский, входящий в цикл рождественских праздников. Вот Рождество Господа нашего Иисуса Христа мы с вами встретили, поблагодарили Его за то, что Он пришел для того, чтобы всегда пребывать рядом с нами, и всегда нас научать. Вот, это первое, что он... А можно там поисповедоваться? Там не слышно вас будет совсем. И вот, естественно, что по ветхозаветному закону, восьмой день по рождении Господь был обрезан. И сей день мы празднуем. Но праздник для нас особенный. Праздник духовный. Можно было бы, кстати говоря, очень, очень даже поговорить о духовности этого праздника, о духовности этого события. Но думаем, что сейчас скажем самое главное о духовности сегодняшнего события. Почему мы, церковь поставляет это ветхозаветное установление, которое, собственно, не, собственно, нам сейчас трудно было бы истолковать, почему этот праздник для нас остается. Вот мы сейчас узнаем у главного толкователя, у апостола Павла. Он хранитель апостольских преданий, апостольского предания, разъяснитель апостольского предания. И вот что он нам разъясняет. Говорит так, говоря о соблюдении закона и как его нужно соблюдать, что закон, данный от Бога, должен приводить нас к закону Христову, к закону духовному. И сейчас мы с вами услышим, какому закону. Вот что говорит. В нем вы, то есть в Господе нашем Иисусе Христе, вы и обрезаны, обрезанием нерукотворенным. Во Христе, принимая святое крещение, мы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Хотя он сам, родившись в подзаконное время, изволил исполнить полностью закон. И это особенный, как мы уже сказали, это особенная тема разговора, хотя она и духовная, но, думаю, совсем не подходит для проповеди. Здесь апостол сразу же переходит к самой сути того, что мы должны о восприятии Ветхого закона для нашей жизни знать. Ветхий закон приводит нас к закону духовному. Видимое приводит к не невидимому, а внутреннему. В нем, во Христе, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обличением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога. И что это за нерукотворенное обрезание? А вы все его знаете, которое преподано нам и которое преподается сразу же после вхождения в мир Господа нашего Иисуса Христа. Что совершает Господь, входя к нам? Что Он начинает делать? Совершив некоторые чудеса, для того, чтобы все увидели благость Его пришедшего, Он начинает учить нас, воскликнув, совершив некоторые чудеса и засвидетельствовав о том, что вместе с Ним, хотя не все это сразу поняли, вместе с Ним приходит к нам Царствие Небесное уже, которое ветхозаветные люди ожидали, иудеи ожидали пришествия Царствия, но, к сожалению, не так, как оно приходит. Как говорит Христос о Своем Царстве? «Ныне Царство Мое не от мира сего. Невидимым образом буду господствовать над вами, но особым образом буду с вами рядом. Не господствовать, а отечествовать в вас, с вами я буду в сердцах каждого, ибо Царство Небесное в каждом сердце есть, если кто этого захочет». Вот почему он говорит: «Царство мое ныне не от мира сего». Ныне, потому что говорит и пророчествует, возвещает нам тайну будущего века, которая в этом слове «ныне» заключена, и богословы стараются проникнуть в эту тайну, насколько им это возможно и насколько они заслуживают. Конечно же, каждый из нас заслуживает, чтобы в тайну этого «ныне» проникли. Многие, кстати говоря, думают, что Будущее царство – это царство будущего некоторого покоя. Покоя. И за это упрекают христиан, что это такое за жизнь, ничего никто не делает, все только радуются. Радоваться и ничего не делать – это не одно и то же, дорогие. Покой, если мы там и обретаем, то покой особенный. О том, покой в отношении той борьбы, которую мы испытываем по отношению друг к другу. Там мы будем в полном покое. Там мы действительно изумительным образом будем радоваться за ближнего своего. Не так, как здесь, как и апостол говорит, что всякий успех вызывает в нас, к сожалению, грехом, действующим в сердце каждого. К сожалению, вызывают только зависть. А там мы можем уже, наконец, поистине возрадоваться. А кто уже здесь так научился, тот уже знает, что уже поистине живешь в раю. А поскольку таких людей я, во всяком случае, не исповедал, вот, значит, поскольку я таких людей не знаю, я совет даю. Вот приходит к тебе мысль. Знать, что она естественная, эта мысль, завистливая. Это естественно для нас сейчас, тех, в которых живет грех. Но тут же мы можем эту мысль препобедить силою, данную Духом Господа нашего Иисуса Христа. Каким образом? Говоря: Господи, хоть я и человек злой, завистливый, но все равно в самой глубине души, которую ты оставил нетронутой и светлой, я хочу, чтобы брату моему было благо. Скажи так. И увидишь, что будет. И сама зависть отойдет, и благо исполнится. Так что некоторые, которые так поступали, свидетельствовали, говорили мне, что это так и есть. Итак, что это за нерукотворенное обрезание такое, которое мы духовно принимаем с пришествием в мир Царства и самого Господа нашего Иисуса Христа? Это Его Слово, дорогие, обрезание нерукотворенное. Какое Его Слово? А ну, послушаем. Что Он первое начал проповедовать и учить? Блаженнее нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Начинает излагать свой закон. Закон, который называется 10 заповедей, приготовляет нас, останавливая нас на границе злобы, приготовляет нас к тому, чтобы мы услышали удивительные слова. Блаженство. Новый закон, который Господь наш Иисус Христос приносит в мир, блаженство, они совершенно как будто бы противоречат удобству мира сего. Совершенно. Сочетанию миру и удобству мира. Совершенно они противоречат и не сочетаются с ним. Но зато сочетание дарует сразу другое. Ведь это же не философия, которая говорит, ты как или психология, которая говорит, ты там помолчи, когда человек кричит. Это, конечно, разумно. Ну, Тебе же лучше будет, он же тебя не побьет. Это психология, это хорошо. Это хорошо, ты хорошо, действительно хорошо поступил. Но здесь больше. Здесь Господь требует подвига. И говорит: блаженнее миротворцы. Не просто помолчал, а сделал так, что человек, находящийся в тяжком немирном состоянии, исцелился благодаря тебе. Почему? Пути миротворения все различны, очень многие. И кто неразумен и не знает, как поступить в данный момент, тот вначале остановись, помолись, и услышишь от Бога необходимый совет. А иногда, к сожалению, поздно приходит это, бывает. В чем? Ну, тогда надо будет покаяться. У меня такое, к сожалению, случалось, когда я не знал, как поступить, и, ну, в общем-то, прошу у Бога, чтобы Он меня простил за эту растерянность и поспешность, наверное, это из-за поспешности было. Простил меня и, в общем-то, все сам исправил. Потому что у нас действительно есть. Сам ты не можешь, так ты у него попроси. В конце концов, если ты вообще примирить не можешь, в конце концов, 8,50, 100 поклонов положи. А это я видел тоже чудодейственно. Беснуется человек, а ты положил 50 поклонов, 100 поклонов. Чудо произошло. Ты не миротворец сразу? Миротворец. Так вот. Господь дает свой удивительный закон, закон, который не делает нам, не учит нас в жизни сей жить более удобно. Так а что же мы получаем? Нищие духом. То есть все терпим, побеждаем силу справедливости, восстающей в нас. Это самое простое объяснение, которое мы можем сейчас сказать вам. Блаженнее плачущие. Как? Плачешь, ибо ты утешишься. Блаженнее кротцы. Яко ти наследят землю. Кроткие. А кто такие кроткие? Не сопротивляющиеся. Не отвечающие на злобу злом. Казалось бы, ведь как раз таки это законы, которые дают возможность нас, жизни в этой, совершенно раздавить и унизить. И это мы очень часто слышим, дорогие. Очень часто слышим на исповеди, и так и говорят. Что же это такое? Почему христианство заставляет меня все время жить в каком-то унижении? Почему я должен всегда быть унижен? Да не унижен ты должен быть. А закон этот учит не унижению, а победе над злобой, господствующей в мире. И злоба эта, дорогие мои, не безличностна. Это конкретные духи, которые приходят к нам, и хитрейшим, и опытные духи, которые тысячелетиями учились. И изощряли искусство, как ввергнуть нас в подобие себе, как ввергнуть нас в злобу. Итак, Господь приходит и соделывает нам, дает нам свое слово, которое апостол Павел называет обрезанием нерукотворенным, потому что мы от премудрость мира сего отсекаем и воспринимаем премудрость Божию, которая на самом деле дает возможность прийти в мир чуду. Понимаете, в чем все дело? Ты поступаешь, как будто бы не по закону мира сего, как будто бы сам себе на зло, сам себе во вред, но на самом деле, препобеждая злобу, господствующую в мире, ты открываешь рядом с собой место тому царству, которое принес Господь наш Иисус Христос. И всему свидетель этому удивительному чуду и этому удивительному свидетельству, которое мы празднуем. Итак, после Рождества мы сразу же празднуем понимание того, что его учение это есть наше действование ради его царствия. Причем действование трудное, потому что в каждом из нас живет ветхий человек, который желает справедливости. Желает справедливости, так это же самое маленькое. Справедливость это самое маленькое название злобы. А доходит она, злоба, до полного безумие, которое называется уже идеологией. И вот сегодня, дорогие, мы покажем вам, скажем вам о таком удивительном человеке, который, пример которого нам очень нужен, который именно так и жил. Житие которого вы все можете почитать, внимательно почитать, потому что вот, это одно из тех житий, которое, ну, вот, как будто бы составлено из удивительных, удивляющих и умиляющих событий жизни этого человека. Человека, память которого мы сегодня празднуем. Это Василия Великого. А сегодня мы вспомним один момент в его жизни, который очень для нас важен сейчас. Он жил в ту пору, когда происходил спор между арианами и православными. Абсолютное количество людей ничего не понимало на самом деле в богословии. Хотя сам Григорий Богослов, современник того времени, говорит, что ты на базар даже пойдешь, и там уже говорят, это не та церковь. Ты, даже на базаре, как? Ты, Григорий Богослов говорит, ты ж о мясе думай, сколько оно стоит. Нет, каждый богословствует. И вот он жил в это тяжелое время, когда простым людям нужно было по-простому и показать, где есть правда. А как по-простому показать, где есть правда? Вот расскажите мне, как это по-простому сделать легче всего? Набрать себе самых сильных людей, да? И чтобы они, значит, победили в кулачном бою. Так или как? Это же честно, кулачный бой. Или как-то по-другому. Как доказать, что с нами Бог? Разумейте языцы. А? Как? Объяснить. Объяснения, к сожалению, находят свои контр-объяснения. Потому что люди лукавы. Особенно те, которых посылают для лукавых объяснений. Вот и Василий Великий избрал удивительную вещь. Он избрал образ того, о чем мы вам сейчас сказали. Образ того, что, чтобы показать, что именно с ним Царство Небесное, что именно с ним Господь наш Иисус Христос, что именно Он, исполняя закон Господа нашего Иисуса Христа, находится в Его благодати и разуме, который Он проповедует, разуме православном. Как это случилось? Власти, как всегда, власти принуждали и отбирали храмы у православных, отдавали их арианам. Василий же Великий, имея авторитет огромнейший в империи, самому императору сказал, что неправо ты судишь. император, твое дело в Персии побеждать персов и думать, как с ними сражаться, а не заниматься богословием. Твое дело. Неправо ты судишь. А император ему говорит, ну хорошо, тогда вот какой правый суд ты предложишь? Как нам судить? И Василий Великий предложил удивительную вещь. Чудо! Вот давайте сделаем так. Закроем двери храма. Мы же ведь христиане. То было еще тогда время, когда, вы знаете, чудеса совершались. И многие были свидетелями этим чудесам. Это же еще вторая половина IV века. Это удивительно. Там они выливались, и пророки были. Это было удивительное время. А чуть попозже началось монашество от Антония, происходящее, ну, не только от Антония, там были и тайные монахи. Ну, в общем, это было еще время, когда полная чаша была в нашей церкви чудес. И поэтому вот говорить о чуде, то есть было нормально. Вот сейчас вот поговорить о чуде, давайте тогда мы вот так спор решим. А можно было бы предложить. Давайте я войду в костер и посмотрим, сгорю я или нет. Я вот боюсь, что я сгорю. Я бы попытался, но боюсь, что наша чаша закончилась. А тогда еще нет. Поэтому он и предложил. Испытание удивительное. Испытание явлением божественного свидетельства. Говорит, закроем двери у храма, который ты нам у нас отобрал, у православных. И пусть, значит, 3 дня мы молимся, на 3-й день приходим, ариане или мы. И мы молимся, если чудо происходит, и просто по молитве двери сами открываются, вот тот и, значит, прав. Причем даже некоторая такую вещь сказал. Если по нашей молитве тоже не откроются двери, то тогда мы не правы, и храм за арианами остается. Ну и вы все сами понимаете, что произошло. Ариане пришли, вот так же все, как при Илье, пророке, там, долго молились, а ничего не произошло. Надо ключом открывать было. Где ключи? Ключи не дали. Царские сановники не дали ключи. А вот когда православные вместе с Василием Великим приступили, он возгласил: «Вопль свой к Богу возвысил, вопль сына, любящего, вопль иерарха, который поставлен отцом для своей паствы». Этим удивительным священным воплем к Богу возопил, а потом благословил эти двери и сказал словами псалма. Слова эти, смысл их в тот момент звучал так. Силою Божию отворитесь врата Дома Божьего. И так и произошло. Силою Божию отворились врата храма. И все видели. И что произошло, дорогие? Никто никого не заставлял, ни к чему не принуждал. Ни сам император удивился. И ариане-то эти, увидев чудо, простые люди, которые просто так на базаре рассуждают о том, в чем они ничего не смыслят, благодаря явлению Царства Небесного, убедились, где Христос. Впрочем, им Христос был нужен. Сейчас такое не произойдет даже потому, что эти люди обычные ропщущие, им и, в общем-то, вообще ничего не нужно. Ни то, ни это, лишь бы, ну, что-то третье нужно. А тогда этим вот арианам, почему ради них произошло это чудо? Для того, чтобы потому что эти души были способны вместить полноту благодати Господа нашего Иисуса Христа. Вот слово сегодняшнее, на сегодняшний праздник, на праздник дарования нам чудотворящего и открывающего врата Царства Христова. Слово, пришедшего к нам, которое мы должны послушать и что сделать? Исполнить, стать миротворцами. Вот, это праздник какой. И постараться так, чтобы рядом с нами, а это, наверное, все-таки это чудо, все-таки сохраняется за нами, за каждым из нас чудо. Быть своим поведением свидетелем того, что Христос с нами. Ведь апостол Петр даже не случайно же говорит: жена, хочешь, чтобы твой муж в церковь входил? Веди себя так, чтобы он удивлялся, что у него такая жена, как ни у кого. Не случайно он это сказал. Вот пусть удивляются нашему беззлобию, молитвенности, нашему воздержанию, нашему нестяжанию в особенности, молитвенности, твердости. Все нам даруй, Господи, для того, чтобы явилось Царство Твое, для того, чтобы нам в нем сохраниться, никого не потерять, и тех, кого возможно, ты привел бы к полноте своего причудного имени, к полноте вкушения твоего тела, к полноте твоей близости, когда человек в сердце своем слышит: ты сын мой возлюбленный. Это всем мы и себе, и вам желаем сегодня. С праздником, дорогие! Аминь! Спасибо.